Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и я хочу отметить, что у нас в эти дни проходили прям многочисленные мероприятия, посвященные русскому языку, и во многих университетах нашей республики, в том числе филологи, русоведы говорили о Пушкине традиционно, потому что день русской словесности, и Пушкин — это что-то вот такое очень единое, важное, всем понятное. И мне хочется вот как раз задать вопрос, действительно ли понятно Яне Владимировне Сафроновой, литературный критик, заместитель председателя Ассоциации союзов писателей и издателей России. Сейчас у нас на связи. До Бишкека, к сожалению, я так понимаю, что вы сегодня не доехали, верно?
Да, все верно. Да. В прекрасном городе Каракол мы остановились.
Вот, и я хочу сказать, что, видите, не только Бишкек у нас как столица вот эти мероприятия видел, посвященные, кстати, у нас и Пушкинфест, прям вот сегодня будет, в разгаре будет. И, конечно, много разных других конференций предвещал, да, этот день. А сегодня вот в Караколе вы проводили мероприятие, проводили лекцию. И вот нам бы очень хотелось, чтобы, Яна Владимировна, вы нам объяснили, а что, о чем вы говорили, что рассказывали интересного?
Да, с удовольствием поделюсь этим опытом. Меня пригласили на эту встречу коллеги из Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и Ассоциация союза писателей и издателей России. И как партнер приехала рассказать, о чем же мы приехали рассказать, о продолжении традиции Александра Сергеевича Пушкина в произведениях современных русских литераторов.
На каких главных аспектах вы останавливались? Да, действительно, мы вот тут недавно говорили о том, что в русском театре драмы у нас была постановка «Сказка о царе Салтане». Ну так, вот вклинюсь сейчас в нашу беседу, расскажу вот этот эпизод. И когда мы говорили с артистами о том, как современным образом ставится эта постановка, и возможно ли такое вообще, они мне сказали: «О, еще как возможно! Оказывается, Пушкина можно вот так, и по-другому представлять, понимать, и на сцене, и читать». И оказывается, вот и вы говорите о том, что в современном творчестве писателей Пушкин тоже проявляется. Правильно? Об этом речь?
Да, все совершенно верно. Основной смысловой акцент моей лекции был в том, что Александр Сергеевич Пушкин для своего времени был невероятно современен. И он одним из первых в то время обратился к образу среднего героя. Не романтического, не великого, не великолепного, а среднего героя с его чаяниями, победами, поражениями и всем прочим, что понятно даже нам сейчас, людям 21 века. И также я рассказала студентам, преподавателям о феномене полижанровости в творчестве Пушкина и об авторах современных российских, которые также работают в этом направлении. Это, например, Алексей Иванов, Андрей Рубанов и еще ряд прозаиков. Также мы с ребятами поговорили о культурных инициативах, которые действует в целях популяризации творчества Александра Сергеевича. Так, например, мы подробно остановились на премии для молодых авторов лицей имени Пушкина, на том, о чем же эти молодые авторы пишут, как они ищут подходы к современности. Ну и, конечно, мы поговорили о феномене толстых журналов в России, журналов, которые продолжают традицию пушкинского современника.
И о чем вот студенты вас спрашивали? Вообще те, кто присутствовал на мероприятии, на лекции, что им больше всего было интересно? Какие вопросы они вам задавали?
Мне показалось, что наибольший отклик нашел рассказ о двух авторах национальных. Это Екатерина Манойла из Казахстана. Она написала роман «Отец смотрит на Запад», и также мы говорили о творчестве Ислама Ханипаева, дагестанского автора, который в своем творчестве тоже рассказывает о детстве, проведенном в Дагестане, и о каких-то культурных особенностях. То есть мне кажется, что Киргизии это близко, потому что это авторы, которые в схожем поле работают, и что примечательно, они состоялись именно на российском рынке. Поэтому это такой действующий метод, который ребятам был интересен.
А как вот эти авторы, как вы говорите, современные, как они перенимают вот какие-то пушкинские традиции? Вот если чуть-чуть кусочек какой-то такой вот из вашей лекции нам немножко поделиться.
А как раз-таки то, о чем я сказала в плане полижанровости, да, это соединение различных литературных жанров, эксперименты в эту сторону, это всегда интересно. Также это написание героя современного, невозвышенного, у которого есть и свои достоинства, но также и недостатки. Это довольно глубокий самоанализ у современных авторов. Вот, примерно об этом мы и говорим. Это не какое-то, да, четкое следование выработанной традиции. Это скорее то пространство литературы и культуры, в котором мы существуем с детства, и его какое-то восприятие, переложение на современность.
А сегодня как вот, может, вы как литературный критик, человек, который вообще вот занимаетесь, изучаете, да, вопрос литературы, как наша сегодня современная молодежь, вот она видит все то, о чем вы говорите в произведениях Пушкина, она как бы на себя вот что-то такое, может, проецирует, как-то, может быть, меняется восприятие, или же все-таки Пушкин во все времена понятен?
Отвечу так. Пушкин, конечно, во все времена понятен, но в первый раз, да, мы знакомимся с Пушкиным по сказкам. Нам читают их родители, да. Пушкин является неотъемлемой частью нашей жизни, но мы пока этого не понимаем. То есть мы живем в этом ореоле, где везде есть сказочное слово Пушкина. Затем мы вырастаем, мы попадаем в школу, где Пушкина нам уже преподают, да, и подробно рассказывают нам о его биографии. Так вот, мне кажется, что во многом восприятие Пушкина как практически, да, нашего современника, у которого можно чему-то поучиться, да, какой-то опыт для себя перенять, это во многом заслуга и дело школьного учителя, который тем или иным образом будет трактовать его творчество, передавать его, зажигаться им и влюбляться в него. Например, у меня была школьная учительница, которая сыграла в этом большую роль и вообще в моем интересе изначальном к русской литературе. Вот, поэтому роль школьных учителей в том, чтобы писатели прошлого, туда же, да, речь не только о Пушкине, становились для детей и подростков, молодежи понятны, близки и интересны. В общем, это очень важная роль, да.
Мы вот тут недавно с коллегами говорили о том, что все-таки у Пушкина есть очень много таких словечек, которые вот слова тех времен. И когда мы сегодня читаем ребенку, например, его сказки в том числе, или какие-то знаменитые стихотворения, мы все равно можем вот нарываться на вот эти словечки, да. Облучок, например, да, там вот как в стихотворениях мы говорим, салазки и тому подобное. Как, с одной стороны, мы говорим о том, что с нашим современным детям с этим как бы трудно справляться, и приходится родителям или кому-то, посреднику, человек, который вот знакомит с этим творчеством, рассказывать, а что это такое. Вот с другой стороны, может быть, это и есть сегодня одна из тех целей — сохранить русский язык с его какими-то такими уникальными словами и передавать их поколению, как вы считаете?
Конечно, мне кажется, что наоборот, это замечательно и здорово, что в том числе и из произведений Александра Сергеевича дети, подростки расширяют свою лексику, свой словарный запас. Совершенно не обязательно, да, что они будут этим пользоваться в современной жизни, но расширить кругозор, почувствовать язык, увидеть вехи его развития – это очень важно. Пушкин ведь для своего времени был новатором в том плане, что он очень много разговорной речи добавлял в свои произведения, да, и его за это даже многие ругали. Но, как мы видим сейчас, именно из его произведений вырос канон современного русского литературного языка.
Также говоря о взрослой литературе, ну, даже нет, наверное, не совсем взрослая. Вот у нас есть в школе программа, в которой на определенных этапах мы проходим его творчество. И иногда некоторые говорят, что где-то что-то рановато, вот, может быть, детям непонятно, или они не доросли, чтобы прочувствовать, попереживать что-то, например, вот отношения, там, Онегина и Татьяны, предположим, а может быть, нужно это куда-то вот передвигать. Или это совершенно не обязательно. просто пройдет время, и, может быть, уже не в рамках школы, люди прочитают это произведение еще раз и по-другому воспримут. Какие сегодня вот есть по этому поводу мнения?
Ну, я вынуждена с вами полностью согласиться, и в вашем вопросе сразу содержался ответ. Действительно, когда мы читаем Евгения Онегина, ну, там, да, лет в 13, мы видим одно. Потом, когда перечитываем его в 16 лет, мы видим уже совершенно другое. То есть, возможно, глубину переживания, возможно, оттенки взаимоотношений главных героев. И когда приближаемся к возрасту, например, да, 25, улавливаем уже какую-то историческую канву социум вокруг, да, как он реагирует, из кого он состоит, какие-то нравы, устои, ну и так далее, и далее, и далее. В общем, мне кажется, что в разном возрасте Пушкин открывается совершенно по-разному.
Вот если касаться еще раз мероприятия, на котором мы принимали участие, вообще, может быть, о самом мероприятии, о чем шла речь, что еще, кроме присутствовало, так что, чтобы нам, может быть, немножко перенестись из нашей столицы вот туда, в Каракол, потому что все такие у нас Каракол тоже город, в котором очень большой след оставила русская культура, то есть там сегодня даже проживает достаточное количество русскоговорящих людей, которые, естественно, мне кажется, проявили интерес. Вот как вы оцените сегодняшнее мероприятие? Что интересно? Что вам понравилось вот именно вам в этом мероприятии?
С самого утра нас повезли к памятнику Пушкина в Караколе, где был настоящий народный праздник. Мне очень порадовало, мне очень понравилось, что там выступали детские коллективы, там была постановка целой сказки, там были танцы, там были песни, и было очень приятно видеть, как в Караколе занимаются с детьми, уделяют им внимание, и как их развивают в совершенно разных аспектах. Это было такое первое глубоко положительное впечатление. Затем мы отправились в университет. Там у нас был формат конференции. Елена Криева, моя коллега из Дома русского зарубежья, рассказала о миссии Дома, о деятельности Дома, да, что Дом русского зарубежья делает на территории СНГ. Собственно говоря, коллеги привезли в подарок университету целых 500 книжных наименований. Это замечательная подборка, в которой есть как учебная литература, так и современная русская художественная литература. И, собственно говоря, вокруг этого, ну, действительно богатого, как я считаю, подарка, и было выстроено мероприятие. Также я присоединилась к ней, я привезла тосты, журналы и тоже вручила университету. Надеюсь, это ребятам будет полезно. Также сказали пару слов и преподаватели института о том, как они изучают в том числе современную литературу, как они ее преподают. И мне очень важно было пообщаться с коллегами. Мы установили прочный контакт, и я надеюсь, что какие-то имена, да, до этой поры для них неизвестные, мы вместе изучим и вместе дойдем до того, что заинтересуем ими и студентов.
Вот вы сейчас упомянули о том, что подарили, я так понимаю, это издание, прям вот книги. Вот у нас всегда такой вопрос. Мы не уходим... Сейчас вот все говорят, что нужно больше как бы оставлять. Книги уже становятся не такие популярные, все есть в цифровом формате и тому подобное. Как вы к этому относитесь? Как можно читать? Что, как лучше читать? Читать все-таки в книге или читать? Или неважно, можно просто читать, и это важно?
Опять же, нужно просто читать, и это важно. Интернет совершенно не какой-то портал чего-то плохого, да, это пространство выбора, в котором есть и это, есть и то, но также там, да, есть книжные наименования в доступе, есть такой портал, замечательный журнальный зал, где абсолютно бесплатно выкладываются все ныне выходящие толстые журналы в России, например, да. В общем-то, это зависит от удобства самого человека, от его, в том числе, финансовых возможностей, да. У меня отношение к точке силы, когда она физически лежит в руках. Да, слышно?
Да.
Ага. Как какому-то источнику силы, который лежит в руках, источнику знания. Для меня очень важно листать книгу, видеть, что вот здесь середина, а здесь окончание, и что же меня все-таки ждет, скоро ли история, в которую я влюбилась, подойдет к концу. Но я не фанат каких-то крайних высказываний, да, либо интернет, либо книга. На мой взгляд, не стоит что-то одно выбирать. Чем больше слова будет на любых платформах, любых площадках, печатных или интернет-площадках, тем лучше многообразие, это прекрасно.
Вот вы говорили о толстых журналах, но у нас вот сегодня, честно вам скажу, откровенно скажу, как бы не очень такая вот знакомая нам вещица. Может, вы нам немножко расскажете, что они из себя представляют и какой популярностью пользуются в России?
Значит, что такое институт толстого журнала в России, институция, да? Это действительно феномен для нас. Я перечислю несколько основных названий. Это, например, журнал «Москва», где впервые был опубликован роман «Мастер и Маргарита», да, всем хорошо известный. А это наш современник, площадка для деревенской прозы, очень важный вехи в истории русской литературы. Распутин, Шукшин, Астафьев, Белов, там сформировалось это направление, там оно расцветало. Это журнал «Новый мир», где вышла маленькая повесть «Один день Ивана Денисовича», как раз-таки Александра Солженицына, и это был его дебют, и с тех пор он вошел как величина в русскую литературу. Это, конечно же, журнал «Знамя», отличающийся своей острой общественной позицией. И журналы «Дружба народов» и «Юность». «Дружба народов» занимается проблемами национальных литератур. Коллеги часто печатают именно национальных авторов, собирают круглые столы и говорят о проблемах, о поисках путей какого-то взаимодействия. И журнал «Юность» – площадка для ярких дебютантов. В целом, да, в России есть крупные издательства тоже, но нередко так случалось и случается до сих пор, что первый раз в литературную среду, в литературный процесс автор ходит именно посредством толстого литературного журнала, совершается такое открытие автора, и далее уже он попадает в издательство. Причем школа толстожурнальной редактуры очень сильна, то есть толстожурнальный редактор не просто правит произведение с точки зрения какой-то стилистики, а нередки случаи, когда редактор отдела прозы или редактор отдела поэзии дает автору рекомендации по сюжету, динамике, что-то сократить, что-то добавить, куда-то повернуть. И таким образом произведение приобретает совершенно другой вид. А автор получает вектор, в котором ему следует развиваться, и он находит себя. Поэтому толстый журнал – это действительно важная вещь для нас. Да, я не скрою, что тиражи толстых журналов по сравнению там, с 90-ми, когда это были миллионы, упали. Это так, но ведется работа по популяризации
А вот тогда какую роль вот ваша профессия, вы как литературный критик, во всей этой истории занимает? Когда есть человек, который скорректировал, например, да, молодого писателя, помог ему, в какую сторону, может быть, немножечко сдвинуться, да, есть идея, есть хороший сюжет, как-то вот произведение вроде бы есть, родилось, ну что-то, какая-то помощь, а вот литературный критик дальше уже, вот я так понимаю, что вы следующая инстанция.
Ну, я не назвала бы нас инстанцией. Мы часть литературного процесса, это безусловно. В современном мире литературный критик – это прежде всего личность, это прежде всего воля автора, это собственный вкус, это система координат. Например, какой-то литературный критик, на мнение которого ориентируются, мнению которого доверяют, он выстраивает какую-то действительно систему координат рабочую, где он говорит, вот есть группа авторов, которые пишут о том-то, да, это мне понравилось, а это мне не понравилось. И читатель, которому интересно его читать, заражается от него этой любовью к произведению и идет его, собственно говоря, изучать, читать и пытается понять, насколько его мнение совпадает или не совпадает с мнением литературного критика. Конечно, сейчас литературная критика по сравнению с прошлым работает несколько иначе. То критиков пишут краткие рецензии, краткие разборы, и лишь немногие обращаются к жанру портретной статьи или даже тенденциозной статьи, где они описывают какое-то явление литературное. Но есть такие критики, и их, конечно, нужно и важно читать.
Да, нам казалось, что такая профессия, наверное, уже сейчас не популярна, или я ошибаюсь? Литературный критик.
Вы знаете, наверное, нельзя назвать нас поп-звездами, да, и не сказать, чтобы самым частым запросом в поисковиках было, что же думают литературные критики о дне сегодняшнего.
Яна Владимировна, еще вот у меня такой вопрос. Тогда давайте, я вот еще хотела сразу, чтобы пока есть время у меня с вами договорить, все-таки на просторах наших бывших советских республик. Раньше, конечно, Пушкин вообще такой вот, как основополагающий, на всех этапах он изучается. Вообще не только он, множество русских поэтов и писателей, но когда ты читаешь его на родном тебе языке, это одно дело. А когда во многих других республиках, например, на других языках дети изучают творчество, например, у нас тоже вот в кыргызских школах изучается творчество, да, и переводы. Вот я хотела поговорить именно о переводах. Я думаю, что можно вот об этом сказать? Как люди воспринимают вот эти замечательные произведения через перевод? Что-то меняется? Есть какая-то погрешность в восприятии, конечно же, или это уже такое, издержки, как говорится?
Конечно, невозможно, наверное, полностью передать и языковые моменты, да, парафразы и прочие какие-то приемы, которые могут существовать только на родном языке. Но основные смыслы, да, основные эстетические категории, сюжеты действительно передать возможно и, естественно, лучше изучать, чем не изучать. А затем, возможно, дети заинтересуются и прочтут на языке оригинала. Вообще перевод – проблема, которая очень заботит нашу организацию, Ассоциацию Союза писателей и издателей России. У нас был проект в прошлом году, он назывался «Местоимение». Это серия билингвальных книг, где на одной странице было напечатано произведение на языке оригинала, да, национальных авторов, а на другой странице уже на русском. Эта серия книг имела успех, и мы очень заинтересованы в том, чтобы возобновить ее и расширить, в том числе распространить ее в СНГ и уже работать с авторами, которые пишут именно в СНГ.
А проблема в том, что нет хороших переводчиков? Или, то есть это просто дорогостоящее удовольствие?
Проблема в том, что процесс в целом не структурирован, и нету какого-то понимания, да, как переводчику соединиться с автором, где ему это издать и как довести это до читателя. Ровно эту проблему мы пытаемся решить, издавая, находя возможности для встречи с читателями и для широкого распространения, в том числе в библиотеке.
А на каких языках, например, была работа, вы говорите, был проект в основном, это вот на кого направлено? Больше на наши СНГшные государства или куда-то вот подальше?
Нет, это были народы России до этого, да, я говорю, что интересно расширить проект на СНГ, до этого это были народы России.
Это здорово, например, какие языки?
Да, там был якутский, там была группа дагестанских языков, например, табасаранский, ряд других языков. Да, такой вот интересный табасаранский язык. А когда мы делали проект в Дагестане, приехали туда с обучающим форматом мастерской и приветствовали участников, мы сказали, что дагестанский язык очень важен. Нас тут же выяснили. Объяснили нам, что дагестанских языков, в общем-то, 33. Ого. И с тех пор мы никогда не ошибаемся. Это очень интересно. И вообще это какой-то новый мир для нас, который еще только-только нам приоткрывается.
Ну и мой такой вот завершающий вопрос. Раз уж мы говорим о дне рождения, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, сегодня продолжают Пушкина изучать? Или он уже изучен вдоль и поперек? Может быть, какие-то с других углов? Или есть люди, которые выработали новую методику изучения, понимания его произведений?
Да, это как раз то, о чем я говорила на сегодняшней лекции, что если я начну пытаться, да, сделать какие-то открытия в этой области, то буду выглядеть, ну, по меньшей мере глупо, а по большей мере смешно, потому что творчество Александра Сергеевича действительно, и это радует, хорошо изучено, и вмешиваться, да, в эту литературную теорию стоит только если у тебя есть какое-то сенсационное открытие, до тебя неисследованное. Поэтому мне кажется перспективным изучение пушкинских традиций в творчестве современных авторов, как Пушкин и его последователи влияют на современную литературу. Вот. А прежде чем начинать делать какие-то открытия в области пушкиноведения, конечно, надо изучить все те прекрасные работы, которые написаны о творчестве Пушкина. А это большой, даже я бы сказала, годовой, многогодовой труд.
Ну и, конечно же, попросили бы мы вас что-нибудь сказать такое в честь этого дня. Как нам стоит, я не знаю, даже есть какое-то, как год от года он отмечается, может быть, что-то новое добавляется, а чего еще нам не хватило в праздновании вот русскословесности и, конечно же, вот вокруг дня рождения, да, нашего любимого писателя-поэта?
Очень, как я уже говорила, было замечательно увидеть, что, например, в Караколе проходят народные празднования, что поэта вспоминают, о нем говорят, читают его строки. Но чего мне всегда не хватает, это участие писателей, да, людей, которые продолжают делать то, что делал Пушкин сейчас. Вот, поэтому, увидев это, конечно, Ассоциация Союзов писателей и издателей, открою секрет, приоткрою завесу тайны, мы собираемся начать международную деятельность уже с июля этого года. Вот, и, конечно, в наши планы входит привозить писателей на пушкинские дни, чтобы происходил такой обмен, создавалась диалоговая площадка, где можно будет говорить о Пушкине более глубоко, более подробно и, кроме того, знакомиться с современниками.
Вот здорово, действительно, вот этой мысли я на самом деле не ожидала, оказывается, это важно. Почему у нас мало писателей участвуют? Филологи, русоведы, кто угодно, вот больше педагоги, да, которые вот обучают, они очень активно участие принимают во всех этих мероприятиях. А вот люди, которые свою жизнь посвятили писательству в том числе, да, мы не всегда их там видим, хотя очень было здорово посредством этих мероприятий знакомиться и с их творчеством в том числе. Спасибо вам большое за то, что уделили это время нам. У нас на связи была Яна Владимировна Сафонова. Я очень хочу, чтобы вот кто-то, кто приедет с вами, как вы сейчас говорите, ну вот, в том числе на какие-то мероприятия, приходили к нам в гости на радио «Спутник».
Будь в курсе.